Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и в этой студии творческий коллектив спектакля «12 непридуманных историй», который, слава богу, возвращается в Москву 22 и 27 февраля. Сцена музея Дома русского зарубежья на Таганской кольцевой. Это буквально одна минута от метро, Нижнерадищевская улица. Александр Ананьев, голос спектакля. Светлана Степченко, заслуженная артистка России, ее 300-летний альт. Алексей Соколов, исполнительный директор православного журнала «Фома». И подробности об этом спектакле, о том, как туда попасть, на сайте журнала «Фома», fama.ru. И мы сегодня делимся с вами тем, как рождался этот спектакль, как он выглядит сейчас, как он нам, наверное, это чувствуется, бесконечно дорог.
А можно я скажу слово «выживает»? Почему для меня это важно? Спасибо всем тем, кто к нам приходит.
Спасибо.
Я понимаю, что на самом деле это еще одно чудо, и, может быть, однажды, если Алексей благословит, мы напишем непридуманную историю про спектакль непридуманной истории. Можете себе представить, когда эта идея этого спектакля пришла в голову Алле Митрофановой, оставалось несколько часов до пандемии. Коронавирус вот-вот должен был наступить. И фактически начало показа этого спектакля на третьей сцене МХАТ имени Горького совпало с началом вот этой всей истории.
Ну, первые два спектакля мы показали в спокойном еще режиме, но уже в воздухе витало наше будущее, ставшее настоящим.
И каждый раз, вы не представляете себе, сколько раз мы, Алла, Алексей, редакция журнала «Фома», Света, Ваня, сколько раз мы говорили, все, надо опять показывать. И только мы хотели, и опять вводили какие-то жесточайшие ограничения. Такие ограничения, сякие ограничения. То 25% в зале, то 50% в зале, то носить маски. Каждый раз вот это все. Поймите, то, что сейчас спектакль продолжает жить, то, что сейчас люди покупают билеты на этот спектакль и готовы прийти, для меня лично настоящее чудо. И я хочу поблагодарить за это чудо ответственных.
А ответственные за это в первую очередь как раз зрители, которые приходят, несмотря на то, что понятно, что некоторые люди сейчас и опасаются до сих пор ходить в театры, и то, что мы немножечко кочуем, то мы в Амхате были. Сейчас мы пробуем абсолютно новую для нас сцену, и мы надеемся, что она будет хорошая, замечательная и ничуть не хуже, как минимум, да, но это тоже для нас эксперимент. И то, что люди ждут этот спектакль, потому что все это время, пока мы не могли его полноценно показывать, все время, пока
все
были
время
эти ограничения, нас все время спрашивали.
Когда?
Вот здесь важный вопрос, я хочу сказать, что нашей мечтой, конечно, мы очень рады, что спектакль в Москве снова состоится после такой паузы. Но мы понимаем, что наши зрители, они не только в Москве и не только в какой-то там ближайшей доступности к Москве. Поэтому наша самая большая мечта – это что мы сможем провести его по стране и показать. Потому что вот у нас были буквально месяц назад, месяц же, да, насколько я помню, уже
гастроли,
да,
в Петербурге.
Вот, и там мы тоже видели своего зрителя, но мы хотим ехать и дальше, мы хотим ехать в другие города, мы хотим ехать за Урал, на Дальний Восток. Пока это, конечно, такая мечта, но мы очень надеемся, что она сбудется, потому что мы видим, что нас там ждут друзья. Оставляйте комментарии, пишите, если вам нужен спектакль, мы будем изо всех сил стараться приехать.
Ну, давайте брать больше. Настоятель храма всех святых в Страсбурге, священник Филипп Рябых, ждет нас в Страсбурге с этим спектаклем. Немецкий
ждут
город
в разных
Триер,
городах,
в Париже,
да,
в приходы ждут тоже с этим спектаклем. Открывайте границы, наконец.
Все-таки важно, я думаю, в первую очередь в России его показать.
Да, совершенно верно.
И чтобы действительно в разных регионах была возможность спектакль увидеть. Далеко не все могут приехать в Москву или в Санкт-Петербург. А, собственно, Леш, абсолютно согласна с твоими словами, что выжил спектакль благодаря вот этой зрительской любви. Когда нам пишут, что, ребята, это не театр, это по-настоящему, или когда нам пишут, что этот спектакль – это встреча с самим собой, свидание с собственной душой или какие-то еще невероятные вот такие фразы, достойные, я не знаю, просто каких-то лучших журналистских находок. Я когда это читаю, у меня слезы на глазах. Потому что, да, понятно, у этого спектакля есть артисты, стоящие на сцене, есть продюсер, есть журнал «Фома», но то чудо, которое происходит в итоге на сцене, оно про что-то большее. Это вот, я не знаю, как так, это, может быть, даже и неправильно с моей стороны об этом говорить, вот этим впечатлением делиться, но действительно, как будто бы этот спектакль и нам всем очень нужен. И гораздо большему числу людей, чем мы, очень нужен. И именно поэтому он появился. И он не мог не появиться в каком-то смысле. Эти истории, переворачивающие человеческую жизнь, вот так вот звучат для того, чтобы мы, сидящие в зале, действительно проживали каждый какую-то свою метаною.
Эти истории настолько важны, что с ними даже связана одна забавная история. Забавная, но очень важная. А в первой редакции сценария, в первой идее сценария, я стоял на сцене вот рядом со Светочкой, со стопкой текстов. И когда я заканчивал читать одну страницу, я ее картинно бросал на сцену. И они вот так одна за другой падали, и стопка становилась все тоньше, и когда падал последний лист, а Света играла Баха, у всех слезы, и, в общем, было понятно, что все заканчивается. Мы очень быстро поняли, что эти истории нельзя бросать на пол. Очень важное понимание. То есть какие-то другие...
Опять же зрители
можно.
Сказали.
Да, они, да, осторожно, нельзя. То есть мы говорим там о таких важных вещах, ну, простыми словами, что нельзя такие тексты бросать на пол. С тех пор я их не бросаю. Такое вот...
У музыканта, когда ноты падают на пол, на них надо сесть обязательно. Так что тебе просто приходил постоянно присаживаться, наверное.
Ну, это что называется из области примет.
Вот не знаю, откуда такая. Ну, есть она, все, любой музыкант, у кого падают ноты, он садится или как-то там ударяется.
Даже если он совершенно не суеверный человек.
Абсолютно. Вот такая, я не знаю, традиция.
Значит, традиция. Значит, это уже не суеверие, а просто традиция. В спектакле для тех из наших слушателей, кто, может быть, впервые сейчас, открывая для себя эту историю, в спектакле проживается год на сцене, проходит 12 месяцев, и каждому месяцу года соответствует своя история, и каждому месяцу соответствует музыкальное произведение, которая эту историю наполняет собой, а по сути, мне кажется, вот и голос, и альт, они каждый на своем языке рассказывают об этой самой встрече с Богом. И удивительно, конечно, так получается, что драматургия года, оказывается, она такая насыщенная. И оказывается, в нашей жизни действительно так много событий, связанных с чудом. Просто не всегда у нас глаз настроен, не всегда у нас сердце расположено это чудо видеть. Ну вот как удивительны эти слова, что, конечно, чудо Спасителя умножения хлебов, но произрастание хлеба – это не меньшее чудо. А существование вот этого инструмента, 300-летнего альта – это тоже чудо. Каждая из историй рассказывает о настоящем чуде. И мне кажется, если мы эти истории пропускаем через себя, мы тоже в каком-то смысле учимся эти чудеса в нашей жизни видеть. Потому что можно пройти мимо и не заметить, а можно сфокусироваться и заметить. И вот эта трогательная история, которую Александр Ананьев читает уже от собственного лица, про нашу собаку Добби.
Ой, Алексей, спасибо большое, что позволил прочитать эту историю. Она опубликована в журнале «Фома».
Самый популярный спектакль, больше всего нравится и взрослым, и детям.
Да, люди больше всего любят котиков и собачек.
А вот смотрите, про кошечку нет, по-моему, истории.
Здравствуйте.
Конечно,
а, точно, Куклачев.
Куклачев. История Юрия Куклачева, да, про кота Кузю, конечно Куклачев, же, она тоже точно. Есть у нас в спектакле, да. Неизменно. Но просто мне почему хочется на Добби сейчас сфокусироваться. Там, казалось бы, история, она ежедневная рутина, из которой очень трудно вытащить что-то важное и существенное. Александр Ананьев это сделал. Саша, расскажи, пожалуйста, вот в двух словах, не читая эту историю, а просто в чем там завязка.
Там нет сюжета. Там есть собака, которая снова и снова рвет свою постель. Она так развлекается. Собака молодая, творческая, и ей нравится рвать дырку в постели, а потом зубами передними доставать из нее пух и разбрасывать по всей квартире. Я возвращаюсь домой, я запихиваю этот пух обратно в дырочку, сажусь и вырезаю заплатку и пришиваю заплатку на эту кровать. А этот ушастый монстр лежит рядом и смотрит на то, вот хорошо у меня получается или плохо. Вот получается всегда хорошо, и собака очень довольна. И это происходит снова и снова и снова, и со временем кровать превращается во что-то очень прекрасное, в своего рода арт-объект, который впору уже сдавать в музей современного искусства, чтобы рядом с ним там фотографировались прекрасные девчонки. И каждый раз, когда я сажусь, достаю иголки, нитки, смотрю на собаку, а собака смотрит на меня и пришиваю эти заплатки, я думаю, что, наверное, Господь тоже вот так вот возвращается домой, смотрит на нас, где мы там набедокурили, где-то что-то порвали, пух какой-то вытащили, разбросали по всей квартире. Он нас не ругает, он улыбается, он достает нитки и пришивает очередную заплатку.
И штопает нашу жизнь.
Да, а мы лежим рядом, смотрим на него. Хорошо ли у него получается? А у него вот всегда хорошо получается. Браво. Знаете, что для меня самое удивительное? Вот скажи мне лет 5 назад, что будет такой спектакль, где бородатый мужик выйдет на сцену и будет говорить вам о Боге 1,5 часа. А люди будут приходить и сидеть слушать. Я скажу, ну вот что, с ума что ли посходили? Ну разве такое можно смотреть? Ну разве такое можно слушать? Но истории, не придуманные журналом «Фома», тема прекрасная, что мы говорим о Боге, как-то настолько тонко, настолько деликатно, настолько не в лоб и настолько убедительно, что эти истории прекрасны сами по себе. Сколько раз было так, что приходили люди, далекие от церкви, далекие от веры, люди, считающие себя атеистами.
И такое тоже было, да.
И они такие как-то несколько идут, такие мобилизованные, собранные и очень сосредоточенные, потому что они идут на спектакль по текстам православного журнала «Фома». Они так уже как-то внутренне готовы к какому-то файту внутреннему. Но они выходят со слезами и говорят, как-то круто, как-то прекрасно. Вот что важно.
Тут, наверное, надо про редакцию сказать, потому что мы все не редакция, да, но без нее спектакля бы не было, потому что это действительно 25 лет, а «Фоме» 25 лет уже исполнилось, 25 лет, очень непростой и сложной работы журналистов, редакторов, которые каждый день... Которые каждый день буквально проводят на работе с этим. И мы прекрасно знаем, что сейчас уже СМИ так не делают. Сейчас эпоха быстрого, эффективного копирайта. А здесь люди тратят действительно много сил и времени на то, чтобы сделать не просто текст, а сделать текст, который может жить как литературное произведение, как часть синтетического искусства, вот спектакля, например. Они, конечно, все молодцы. «Фома» — это...
А если я спрошу, попрошу тебя сформулировать, что такое непридуманная история, какие требования, вот вы, к вам же много историй приходит, и вы говорите, так, вот это мимо, а вот это наше.
Ох, вот это прям, как говорил герой фильма, вот это вопрос, вот вы наповал меня, бьете этим вопросом. Знаешь, Саш, вот я так скажу, я не готов вот прям точно сформулировать критерии, по которым это проходит, знаете, как заявка на конкурсную документацию.
Цепляет, не цепляет?
Должна быть определенная интуиция, и вот поэтому так важны люди, которые этим занимаются, потому что они чувствуют или нет. Но общие критерии какие-то можно сказать. Во-первых, самое главное, эта история должна быть живая, она не должна быть скучной. Вторая вещь — это действительно история о присутствии Бога в жизни человека. Причем о присутствии не искусственном, а о присутствии естественном. У нас много историй, действия которых происходят в храме, например, да, или истории, которые рассказали священники из своей жизни личной или практики.
Да, много о чем есть
у нас,
сказать.
У нас в спектакле тоже есть истории, которые рассказали священники, которые произошли в храме.
Но очень важно, чтобы вот эти вот вещи, священник, батюшка, храм, то, что у нас ассоциируется с церковью в повседневной жизни, как такие, как принято говорить, паттерны, да, там, золото сусальное, кресты, свечи горят, чтобы... Пусть это будет, мы не изгоняем это, не дай бог, ни в коем случае, но не должно быть перевеса вот этого, потому что если мы начинаем говорить о том, что история, где человек встречается с Богом, она происходит только в храме, это не совсем правда. Человек встречается с Богом всегда. Если он пришел в храм сознательно, осознанно, переступил порог, это, конечно, замечательное, прекрасное действие с его стороны, но если он вышел из храма и думает, что Бог его после этого не видит, или если у него нет возможности прийти в храм по какой-то причине, а Бог ему нужен, и ему кажется, что Бога рядом с ним быть не может, вот это те самые сложности в общении Бога и человека, которые мы хотим преодолеть.
А покажи мне, Лёш, где нет Бога, если Бог есть даже в танго Пуруна Кабеза Карлоса Гарделя, который
тоже
звучит.
А вот именно об этом не придуманы истории. Бог есть везде.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, абсолютно счастливая я, Алла Митрофанова, и в этой студии не в качестве ведущего, а в качестве гостя Александра Ананьев, голос спектакля «12 непридуманных историй», Светлана Степченко, заслуженная артистка России, уникальная альтистка, ее 300-летний инструмент тоже здесь в студии, и мы слышим сегодня его в эфире. Это, собственно, альт, который тоже звучит в спектакле «12 непридуманных историй». Алексей Соколов, исполнительный директор православного журнала «Фома», и подробности о спектакле, который пройдет 22 и 27 февраля в Москве, можно найти на сайте foma.ru. Пожалуйста, заходите. Мы вообще всегда призываем на сайт «Фомы» заходить почаще. Там так много хорошего, качественного материала, связанного с самыми главными вопросами, по сути, смыслом нашей жизни, нашими отношениями с Богом и друг с другом. И вот «Непридуманные истории», собственно, они тоже, это рубрика в журнале «Фома», и именно из этой рубрики наш стереоспектакль и родился. И, конечно, для нас бесконечно важно, что вот уже 3 года мы имеем возможность его играть, и сейчас он возвращается в Москву, и есть планы поехать в разные регионы, и на Урал, и на Дальний Восток, и дай бог, были бы вот силы и возможности.
22 и 27 февраля. Сайт foma.ru. Заходите, обязательно посмотрите. И мы вас приглашаем, будем очень рады вас видеть. Как всегда, рады видеть гостей, которые приходят вот послушать специально Светлану Степченко. И благодаря ей на нашем спектакле побывали там фантастически знаменитые люди. Просто звезды настоящие. И каждый раз, когда я выхожу потом в зал и: «Ой, здравствуйте, какое счастье вас увидеть», говорю я, там такие приходят. Ну, понимаешь, о ком я говорю, да, Свет? Самый неожиданный комментарий, может быть, или оценка, или, может быть, тебе кто-то что-то сказал по поводу этого спектакля. Ведь очень много людей из твоего круга приходило слушать вот этот спектакль.
Саша, какие звезды? Ну, все мои друзья. Начнем с того,
ну, что... начнем с того, да, что ты сама звезда.
Да не, ну вы...
И все друзья твои.
Вы зазвездили меня как-то каждый раз, когда ты произносишь мои все вот эти вот...
регалии.
Ну, совершенно лишние, потому что на... даже на радио «Вера», по-моему, уже меня знают, и даже радиослушатели уже, я им знакома.
Известные,
да,
музыканты, телеведущие.
Да, да, ну, я не представляю себя каким-то известным музыкантом. Все мои друзья... Да, я очень горжусь, что у меня много вот таких вот известных людей, при этом они для меня простые, так же, как я, наверное. И приходят, и им очень нравится этот спектакль. Очень нравится.
Немножко раби, они же большие мастера, как правило.
Да.
И они очень хорошо знают и актерское ремесло, и музыкальное, и драматическое.
Да.
И я все время... примеряя вот это все на себя. Думаю,
а ты не думай об этом. Ты совсем... Это ты... Ну, как тебе? Треть направлений, знаешь, раньше было. Была классическая музыка, была, ну, как это, вот попса, да, и было третье направление. Вот ты такой, как бы, не обидным словом, не формат. понимаешь? Если ты начинаешь изображать актерское мастерство, вдруг думать об этом и, не дай бог, изображать, ну, у тебя все равно ничего не получится.
Сразу же уходит волшебство. Конечно. Сразу уходит.
Точно так же, как я буду играть и думать, ой, я заслуженная артистка, блин, вот приходите на меня, я заслуженная артистка, сейчас как я вам вжарю. Не, да что вы. Упаси
Мне
Бог.
Кажется, что вы как раз и Саша, и Света на сцене решаете какую-то сверх... Вот когда вы думаете о сверхзадаче, вы не думаете о том, актерское мастерство в этом случае доведено до совершенства или нет, мне еще подработать и так далее. Нет. Вы выполняете свою вот эту важнейшую задачу, и именно из этого волшебство
рождается.
Да мы,
в общем-то, каждый делаем свое дело. Саша своего... Он мастер в своем жанре, да? Вот он... Сколько ты лет этим занимаешься, да? Вот как ты это делаешь? С какой ответственностью? Я, в принципе, тоже, наверное, столько играя на этом инструменте, а уже очень много, чему-то научилась. И вот, видимо, надо это делать, а не думать, ой, в зале Спиваков он каждую ноту... Да, да, конечно, где-то в глубине души эта совесть какая-то остается. Ну, хлопотать лицом, допустим, что-то такое играть, это не надо, и Саша это не делает. Он вне этого всего. Поэтому те актеры приходят, они как дети. Вот великие актеры, они как дети, и мы с тобой как дети тоже. Мы сомневаемся с первого слова, с первой ноты. Ой, да. А потом, когда мы в этом во всем растворяемся, мы обо всем забываем. И вот это чудо, и это нравится людям. И это необычное, я нигде такого не видела, чтобы действительно двое выходили и держали зал час с лишним. Держали.
Почти полтора. А твоя любимая история какая?
Все. Все. У меня от каждой истории, я каждый раз слушаю, у меня такое ощущение, что она новая, и у меня мурашки с 5 копеек.
Так, подождите, Саш, а твоя?
Владимир Романович Легойда. Я ее все время проживаю до слез. Ну, то есть у меня не так много историй, от которых дрожит подбородок, вот буквально. А когда я рассказываю историю ребенка, который только родившись, попадает в реанимацию, и молодой папа спрашивает врача, все ли хорошо, а врач отвечает, вы видите слово «реанимация», как вы думаете, это нормально или нет? А, и тут начинает играть Ава Мария, меня просто разрывает. Это очень важная для меня история. И более того, каждый раз, когда я говорю со зрителями, которые приходят, все как один говорят, у меня было то же самое. Может быть, не слово в слово, может быть, не с только что родившимся ребенком, но мы все стояли у двери реанимации.
Ну, и, может быть, не реанимации, но дети, когда болеют, каждый дети родитель... Болеют,
да, но я образно говорю, мы все стояли у двери реанимации, и мы все встретили там Бога. Потому что вот именно там мы обращаемся к Нему самыми искренними, самыми горячими, самыми настоящими молитвами, и именно там мы готовы на все ради своего ребенка. Это очень важный момент, это очень важная история. И каждый раз, когда мы же от спектакля к спектаклю, в зависимости от того, когда мы его играем, зимой, весной, осенью, летом, мы начинаем, соответственно, вот сегодня мы начинаем с февраля. Через месяц мы будем начинать спектакль с марта. Но будьте уверены, вот эта история Владимира Романовича Легойда, она останется в каждом спектакле, потому что она важна для меня.
А если поделиться моими какими-то тоже переживаниями, безусловно, это история Владимира Романовича или история про нищенку в 43-м году в Омске в эвакуации с тремя детьми, просящую милостыню на городском рынке, и совершенно случайно встретившую там своего мужа. История, от которой просто ком в горле стоит. И, конечно, история, вот, Лёш, когда ты сказал, что далеко не всегда вот эта встреча с Богом, и не обязательно она происходит вот непосредственно в храме, когда мы на литургии и так далее, это может происходить в любой момент нашей жизни и самым неожиданным образом. Грузинская история про инжир, про сильную железную леди, которая добилась в этой жизни всего, в списке Forbes там какую-то одну из верхних строчек занимает и так далее. И вот она приезжает в Грузию и просит показать ей инжировое дерево и берет в руки этот плод и делится самым сокровенным своим переживанием, что когда она была маленькая и родители были живы, А умерли они очень рано у нее. Вот она, там, папа однажды ей привез вот эти удивительные плоды, сказал, что это из Грузии, и она, оказывается, всю свою жизнь рвалась в Грузию, беря один за другим все эти Эвересты, покоряя там какие-то немыслимые вершины, она рвалась в Грузию, потому что ей хотелось взять в руки этот инжир и хотя бы на минуту прикоснуться к папе.
Да, в этой истории нет слова «бог», но есть фраза «хотя бы на минуту прикоснуться к папе». Это очень важная история. Это, если позволите, спектакль «12 непридуманных историй» в миниатюре. Она местами гомерически смешная.
Да.
А в конце рыдают все, да. И вот это вот, наверное, и есть творческий замысел. Заставить прожить весь год, весь спектр эмоций, все тональности, все настроения. Вот так вот, чтобы было максимально трехмерно, и при этом убедительно понятно, что вот она, встреча с Богом.
А какая музыка там звучит? Какую музыку Света нашла, подобрала по мотивам Сулхана Цинцадзе Харуми?
Вот я это... малодушно настаивал на Сулико, но мне сказали: мальчик, мальчик, уйди отсюда, у нас будет действительно очень замечательный выбор.
Да, выбор, который, Светочка, сейчас, наверное, не получится у нас, Цинцадзе, чуть-чуть.
Получится. Альт, он средний голос, но иногда может, в общем-то, все и рассказать сам. Не самодостаточный, конечно же, Цинцадзе невозможно без аккомпанемента. Конечно, Рахманинов, вокалист, не звучит без аккомпанемента. Но и один аккомпанемент без альта ничего не значит. Поэтому Цинцадзе и вся русская музыка, это все возникло на фоне записи антологии русской альтовой музыки. Для альта написан «Океан музыки». А то, как вы выбирали это все, так, как и рассказы выбирали, как и музыку, я тоже не знаю, кто это руководил, но, конечно, огромное вам и за это спасибо. Тут какое-то вот чутье, я не знаю, на каком это уровне происходило, но это все вот четко действительно подходит. И «Ава Мария» вот в тот самый момент, когда ты стоишь перед реанимацией, это, наверное, ничего другого и не может звучать. Я принесла кучу нот, помните, как это все было? Вы принесли кучу, кстати, текстов. Это не были вот эти строго эти тексты. Нет. Это мы долго вот один рассказ, что ничего не получалось. Точно так и с музыкой. Был вариант, у меня была кипа нот. Кипа, я могла бы еще столько же принести, но мы останавливались, вы останавливались именно на этом. Как это у вас получалось?
Очень простые ингредиенты. Простые рассказы, простая музыка, великая музыка. Ну, по сути, в очень простом...
Все великое — это просто, да. Кто-то сказал.
Очень простой свет, очень простое видеосопровождение, видеоарт. Там такой круг, и там идет снег, условно говоря. Но сложив эти простые ингредиенты в один спектакль, мы получаем что-то, от чего мурашки бегут вдоль позвоночника. 22 февраля и 27 февраля. Дом русского зарубежья в Москве.
Подробности билеты на сайте fama.ru. Обязательно заходите. И там и про спектакль можно почитать, и послушать на сайте Фомы можно «Непридуманные истории» в исполнении Александра Ананьева. Все это выложено в открытом доступе. Вот. И, конечно, да, ждем 22 и 27 февраля в 19.30 22, в 18.00 27, поскольку это воскресенье, и чтобы, так сказать, не очень поздно закончить. Спектакль порядка полутора часов идет. Кто захочет, у кого будет желание, приходите пораньше. Посмотрите, что такое музей русского зарубежья. А, по правде говоря, вот мы когда с Алексеем Соколовым приехали посмотреть сцену, и нам предложили там пройти по музею, и даже так спонтанно организовалась экскурсия, я сказала: вы знаете, если можно, давайте мы продолжим в следующий раз, потому что для меня история нашей эмиграции, все, что связано с судьбами этих удивительных людей, все, что связано с их разрывом, с родиной, с вынужденным этим отъездом, с чемоданами, на которых они жили всю оставшуюся жизнь, надеясь каждый год снова и снова вернуться и не получая такой возможности, эта история, конечно, отдельно очень богата. У меня просто ком в горле стал.
Только, Аль, часа там точно не хватит на музей. Вот это вот я сразу хочу предупредить. Ты говоришь, ну, там за полчаса можно... приходить? Нет, лучше еще пораньше.
Ну, можно прийти просто для первого знакомства и потом уже спланировать приход именно в музей.
Ну, а завершить «Светлый вечер» мне хотелось бы так же, как мы завершаем спектакль, который вы увидите совсем скоро. Простой фразой и простой мелодией. Самое главное в этой истории — то, что она абсолютная правда. Правда стала быть настоящее чудо.
Светлый вечер. На радио «Вера».